Google продолжает испытывать терпение российского государства.
Нравится, не нравится, YouTube-чик замедляется.
Если YouTube продолжит делать свое грязное дело, то, безусловно, при появлении сильного аналога этот сервис заблокируют.
У этой альтернативной будет уровень «Лада Калина» против «Мерседес».
Кому выгодны вбросы о блокировках крупнейшего видеохостинга?
Очевидно, что после того, как Google ушел из России, они эти сервера больше не возят, не обновляют. И на самом деле это большая проблема, потому что это вопрос времени, когда начнется деградация серверов, потому что, конечно, их всегда надо обновлять.
И как российская пропаганда обходит модераторов в YouTube? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня, уважаемые зрители, если только наша трансляция у вас немного лагает, то у меня для вас плохие новости. Наберитесь терпения, дождитесь прогрузки видео, как лет 15 назад. И так вы узнаете, что провайдер Ростелеком предупредил о сбоях в работе YouTube из-за проблем с оборудованием Google. Корпорация окончательно покинула Россию физически после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источник издания «Медуза» говорит о начале замедления YouTube. Источник прокремлевской газеты «Ру» пророчит блокировку хостинга к сентябрю. Я календарь переверну, а страница уже не обновляется. Готовьте мемы заранее. Возможно, они будут долго грузиться. А уж сколько раз твердили миру борцы за цифровой суверенитет России о грядущих блокировках, устанешь настораживаться, вроде бы. Но, тем не менее, у российских властей вроде как есть три альтернативы YouTube в разной степени готовности. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Ростелеком предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Это связано с износом оборудования, принадлежащего компании Google, объяснили в ведомстве. После начала полномасштабной войны в Украине Google перестал поддерживать работу в России, и сейчас оборудование начало выходить из строя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у Кремля нет планов ограничивать доступ к YouTube. Впрочем, депутат Госдумы Антон Горелкин не так давно заявлял, перед блокировкой YouTube Роскомнадзор сначала, скорее всего, задействует другую ограничительную меру – замедление скорости доступа. Это нужно, чтобы дать дорогу российским аналогам, говорил Горелкин.
Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно замедлить чуть-чуть этот тяжелый контент, снизить качество его передачи. И, соответственно, уже наши российские компании будут здесь смотреться более выгодно. И тут вопрос, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу.
По данным газеты «Ру», блокировка YouTube начнется уже в сентябре. Как пишет «Медуза», российские власти начали замедлять работу видеохостинга. И это вполне возможно, говорит IT-эксперт Саркис Дарбинян.
Очевидно, что после того, как Google ушел из России, они эти сервера больше не возят, не обновляют. И на самом деле это большая проблема, потому что это вопрос времени, когда начнется деградация серверов, потому что, конечно, их всегда надо обновлять. Однако в этом сообщении кажется немножко странноватым, что деградация началась внезапно, потому что это процесс-то на самом деле не быстрый. Здесь вполне возможно, что есть рука органов власти, тем более такое уже наблюдалось и в аннексированных территориях, такое же наблюдалось в ряде случаев и в Дагестане. Я напомню, первое замедление тестовое проходило в отношении Твиттера, и потом, конечно, каждые несколько месяцев мы слышим, что тот или иной сервис также был замедлен.
Сегодня у властей есть причины не любить американский видеохостинг. По данным Роскомнадзора, с начала года YouTube заблокировал более 80 российских каналов, а с 2020 года уже около 200. Это каналы Соловьев Лайв, Раша Тудей, РБК, НТВ, Бесогон ТВ Никиты Михалкова, официальные каналы Совета Федерации и Госдумы. Ограничен доступ к аккаунтам певцов Шамана, Олега Газманова, Григория Лепса, певиц Полины Гагариной и Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина. Российские чиновники эти блокировки считают цензурой и предлагают переходить на российские ресурсы.
Google продолжает испытывать терпение российского государства. Может быть, не такими семимильными шагами, как раньше, но пусть более медленными шажками, продолжая подходить к той черте, за которой начинается точка невозврата. И задача сегодня, и государства в том числе, создать альтернативу YouTube с тем, чтобы у нас была возможность разговаривать с ними, ну, уже на совершенно другом языке.
YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить платформу, альтернативу YouTube.
В конце июня региональный общественный центр интернет-технологии представил российский аналог YouTube – платформу. Ее разработчик – IT-компания AirTeam, которая принадлежит ОНО ТВ Новости, а та, в свою очередь, владеет телеканалом Russia Today. Разработчики решили не искать сложных путей и полностью скопировали интерфейс YouTube, что сами отметили в презентации.
Интерфейс платформы максимально похож на YouTube, так что пользователям не нужно менять свои привычки. На платформе, как на YouTube, есть своя система рекомендаций. На основе анализа просмотров она предложит пользователю, что посмотреть дальше.
Как пишут ведомости, на платформе будут блокировать контент с антироссийской пропагандой и все, что нарушает российское законодательство. А в сентябре 2023 года подконтрольная российским властям соцсеть во ВКонтакте представила собственную обновленную версию видеоплатформы – ВК-видео. Сюда с YouTube уже ушли крупные блогеры и шоу, такие как «Что было дальше» и «Я себя знаю» комика Азамата Мусагалиева. По данным пресс-службы ВК, на площадке выходят эксклюзивные шоу российских артистов, блогеров и стендаперов. Также свои видеоплатформы есть у Рутьюба и МТС. Впрочем, еще год назад, судя по соцопросам, писал ТАСС, половина россиян была готова продолжать смотреть YouTube даже после его возможной блокировки через VPN-сервисы.
Поразительная и довольно редкая ситуация, когда голоса подконтрольных российским властям изданий звучат в унисон с независимыми медиа. Получается, пугают с обеих сторон. О замедлениях сегодня рассказывали даже про кремлевский Первый канал и НТВ в дневных информационных выпусках. А уж они-то, как правило, стараются избегать плохих для российских юзеров новостей. Наш сегодняшний опрос может быть не совсем репрезентативен, ведь те, кто столкнулся таки с проблемами в YouTube, возможно, еще не досмотрели эту трансляцию до текущего момента. Но, тем не менее, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом, почувствовали ли вы уже замедление, которое анонсировали различные медиа. Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А нам с вами в происходящем поможет разобраться исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он с нами в прямом эфире. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, на фоне этого перекрестного таких сообщений от разных медиа, само собой напрашивается такая теория заговора. Если уж первые кнопки пульта говорят о чем-то, то по принципу «куй продест», кому выгодно, как-то медленно, но прогружаются на заднем фоне башни Кремля. На ваш взгляд, есть ли подобный след, есть ли основания полагать, что это выгодно именно российским властям, сходятся ли симптомы, как вы думаете?
Ну, очевидно, что выгодно, да, что есть какие-то люди, которым, ну, данная ситуация действительно выгодна, да, то есть когда устранили конкурента, что называется, да, и заняли весь рынок, вот, но есть эти другие игроки, которым это будет невыгодно, вот их-то ведь не спрашивали, а это, ну, примерно 100 миллионов пользователей Ютуба в России, которым, естественно, это все покажется, ну, не будет для них радостным известием, это правда. Кроме того, YouTube это ведь не только YouTube, который принадлежит компании Google, вот, и вся эта инфраструктура, которая создана вокруг YouTube, это ведь не только сам YouTube, это и, собственно, и сам Google, а Google это, ну, такая основополагающая, наверное, компания, инфраструктурная компания, да, на которой держится, ну, большая часть интернета, это правда. Вот, на ней много всяких других сервисов, которые тоже перестанут работать, если заблокировать YouTube.
Но хочется спросить, устранили ли конкурентов российские власти, учитывая, что сегодня противоречивые данные поступали от самих российских пользователей, находящихся в России, пользующихся Ютубом. И если да, мне также хочется вас спросить, будет ли это замедление носить массовый характер и кого коснется в первую очередь? Пользователей браузерной версии, приложений или смарт-ТВ? По кому это ударит в первую очередь?
Ударит по всем. На самом деле все просто. Ударит по всем. Всем, кто пользуется Ютубом. Вот, смотрите, я не вижу вообще любого, вот при любом истоке, ну, как бы исходе, это Роскомнадзор ли это блокирует, замедляет Ютуб, либо это правда оборудование деградирует, и невозможно просто, ну, продолжать оказание услуг вот при таком отношение, да, к этой компании. Вот. В любом случае исход-то он как бы один. Пользователям будет хуже. Вот. Каким уж там, каким там повезет, ну, трудно сказать. Я думаю, что последними А последними, кто будет смотреть YouTube, это пользователи, те, у кого есть VPN. А VPN – это прежде всего на мобильных аппаратах и на компьютерах. Просто ну, вот такое вот менее универсальное оборудование, там, типа телевизора или там, телевизионной приставки, для, вот для них там сложнее просто установить VPN, хотя тоже можно. Вот. Поэтому, конечно, ну, в первую очередь, наверное, они, конечно, пострадают.
Михаил, спасибо. Мне очень хочется продолжить наш с вами разговор, но сперва послушать политика Дмитрия Гудкова. Мы с ним сегодня поговорили до начала нашего эфира как раз-таки о политической выгоде блокировки YouTube, ну, в условиях такой относительной, но эффективности российской пропаганды.
Несмотря на контроль всех государственных СМИ, все равно на каких-то таких, ну, скажем, резонансных новостях люди уже привыкли идти в интернет. Почему? Потому что по телевизору все равно правду не скажут или вообще ничего не скажут. И ну, я сейчас не помню журналиста, который приводил статистику. Значит, на пиках, когда война началась, когда там Буча, все вот эта информация по Буче стала известна в социальных сетях, когда мобилизация началась или там полдень против Путина, акции, организованные из-за рубежа в основном, да, это все имело огромное количество просмотров, то есть это там даже больше 100 миллионов просмотров, я помню эту статистику. Вот. И, конечно же, властям это невыгодно, это не нужно. То есть, понятно, в текущем режиме они все контролируют, информационное пространство, но как только происходит что-то из ряда вон выходящее, то, конечно же, ну, например, падение ракеты в киевский детский госпиталь, естественно, посмотрели все в Ютубе. Поэтому никакой информации у вас по телевизору не будет. А если вы хотите узнать, что же там реально произошло, все сразу идут в YouTube, и там куча всего уже опубликовано. Поэтому, безусловно, политически YouTube им не выгоден. Политически они хотели бы его вообще закрыть, чтобы вообще в России никто не имел возможности смотреть YouTube, но только там по каким-нибудь, скажем так, только те, кто умеет пользоваться VPN-ами. Поэтому они уже начинают с VPN-ами работать. Но полностью отключить они не могут, потому что YouTube – это не только политический контент. Да? YouTube – это огромная платформа с разнообразным контентом из разных стран, причем для разных категорий граждан. Кто-то мультики смотрит, кто-то там рецепты, как что приготовить, ну и так далее.
Михаил, а вот к слову о VPN. 4 июля корпорация Apple сообщила, что заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store по требованию Роскомнадзора. Можно ли подобное ждать от корпорации Google? Либо наоборот, некой борьбы, тем более отдельные правозащитники обращались к ней с этим. Вот есть ли шанс, что корпорация Google, ну, к примеру, пойдет на встраивание VPN напрямую в приложение для смартфонов, для смарт-ТВ и так далее?
Ну, во-первых, это про 25 VPN-сервисов, это Роскомнадзор сказал. В реальности мы там не нашли 25 сервисов. Ну, хотя, опять, может, мы же не знаем, что искать конкретно. Вот, а тут сложные отношения. С одной стороны, для Apple и для, собственно, Google сейчас Россия – это большая обуза. Ну, чисто финансовая. Ну, то есть нужно какой-то тратить какие-то ресурсы, поддерживать инфраструктуру, вот это все. Это все стоит денег. Люди должны работать, там та же самая система модерации, она тоже все равно должна работать. Вот, с одной стороны, это вроде как бы расходы, и вряд ли они когда-то окупятся. Ну, просто потому, что ну, того же Ютуба, да, у того же Гугла, компания, которая работала в России, она была ну, буквально ограблена. Там 60, по-моему, миллиардов рублей было снято со счетов под видом штрафов. Вот сейчас эта компания находится в фазе банкротства. С другой стороны, ну, вроде действительно это надо как-то поддерживать, все равно это будет длиться не вечно, это все равно когда-то прекратится, и пользователи останутся. Люди-то вообще-то как бы на самом деле при чем? Никто же не хочет бросать людей. Вот плюсом ко всему, действительно, это единственное буквально сейчас окно в внешний мир, которое ну, не находится под контролем Кремля. Поэтому, с одной стороны, вроде затраты, с другой стороны, вроде это будущие доходы. Вот, и все вокруг денег, на самом деле, там, наверное, крутится. Но в том числе и вот какие-то гуманитарные миссии, она тоже выполняется. Поэтому эти корпорации, сколько могут, они будут пытаться удержать это все на плаву. Вот, но когда уж совсем дойдет до ручки, они, конечно, не будут, скорее всего, там, преодолевать, ну, прилагать какие-то усилия для этих обхода блокировок. Но, по крайней мере, мы это видели на примере компании Twitter и компании Meta, ну, Facebook с Инстаграмом. Они просто ушли из России, просто забрали все свои игрушки, что называется, и сказали, мы больше не обслуживаем аккаунты из России.
Ну и при этом уже есть основания собрать некоторый эмпирический опыт. Как вы думаете, на фоне обращения Роскомнадзора, скажем так, китайским товарищам, насколько эффективны вот те ресурсы, которые прямо сейчас есть у российских властей для блокировки? На что они способны, скажем так?
Ну, с Apple, скорее всего, произошло то, что это, ну, происходит в любой большой корпорации, где там большую роль играют всевозможные юристы. Ну, там просто вот им от органов пришло, от государственных органов пришло уведомление о том, что вот там нарушаются какие-то законы, они не стали в это вникать и удалили их. Такое же, кстати, это не в первый раз случается, такая же история была, я напомню, с умным голосованием в сентябре 2021 года. Там тоже так же удалили. Но потом это приложение вернули тихо, мирно, через полгода, когда там замаячила перспектива судебных разбирательств. Я думаю, что, скорее всего, будет примерно то же самое с VPN-ами. Google немножко более, как скажем, наученная, да, корпорация. У них был офис, у них есть люди, кто работали в России. Они понимают, как это вообще, что вообще происходит. Поэтому там не относятся ко всем запросам от госорганов. Вот так же, ну, типа, вот, ну, надо исполнять. И я не думаю, что они будут блокировать чего-то. Вот. А какие есть рычаги влияния? Ну, какие? Вот, ну, они могут заблокировать, условно. Деньги уже все украдены. Что они еще могут сделать?
Михаил, спасибо. И еще мы хотели сегодня с нашей командой и с вами это обсудить, и внимание наших зрителей на это обратить. Вот пока Роскомнадзор или Берите Выше не принял окончательное решение о блокировке YouTube, площадку пытаются использовать и пророссийские медиа, их в том числе еще и сторонники Путина, оправдывающие войну. Официальные аккаунты российских госканалов хостинг заблокировал, но у них остались поклонники, которые продвигают в YouTube кремлевскую повестку, и на хостинг попадают передачи с российских государственных телеканалов. Как это происходит, смотрите в нашем сюжете.
Ты мразь! Ты мразь, за кого ты?
С начала полномасштабного вторжения России в Украину YouTube удалил десятки тысяч пропагандистских и провоенных видео из России. На платформе заблокировали российские госканалы, но записи передач все равно оказываются на YouTube.
Совпадение? Не думаю.
Например, весной 2023 года на YouTube зарегистрировали канал «Новости сегодня». Первое видео, опубликованное на канале, выпуск программы «Петровка 38» телеканала ТВЦ.
Жуткая находка была сделана сегодня рано утром в одной из подмосковных электричек. На конечной станции обходчики поезда нашли новорожденного ребенка в мусорном пакете в туалете и сразу же сообщили об этом в полицию.
Последнее видео на канале опубликовано 12 июля. Это выпуск программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-1». Есть на Ютубе и идеологический контент с российского телевидения. И хотя платформа старается удалять политические передачи федеральных каналов, свежие выпуски снова заливают поклонники Владимира Соловьева.
А главное, деду привычно. Но дед, уже воспитанный сыном, привык к требованиям наркоманов, знает, как с ними общаться. Так что чувствую себя в такой приятной семейной обстановке.
И Ольги Скобеевой.
Немецкий Бельд при этом ставит скандальный диагноз. Гипомимия. Ослабление мимики и гипофонический голос. Тянущий, невнятный, в то же время скрипучий, грубый.
Оба эти видео опубликованы на YouTube-канале «Вести». Он зарегистрирован совсем недавно, меньше месяца назад. За это время на канале выложили более сотни выпусков российских передач с федеральных телеканалов. Среди них и «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, и даже последний выпуск передачи «Москва, Кремль, Путин».
Путин, когда не знает, что его снимают, и когда нет времени, даже перекусить. И даже такие неожиданности случаются.
Видео заливают с некоторым опозданием. Те, кому не терпится посмотреть «Россию-1», могут найти на Ютубе прямую трансляцию. Иногда в самых неожиданных местах. Например, эта трансляция передачи «60 минут» шла сегодня на канале пользователя ВивиВика. В свободное от сбора средств для российских военных время ВивиВика публикует обзоры на видеоигры. Например, «Майнкрафт». На Ютубе до сих пор есть провоенные каналы с сотнями тысяч подписчиков. В годовщину нападения на Украину на хостинге появился канал «Свои». У него 560 тысяч подписчиков. На канале публикуют видео с российскими военными, которые рассказывают о своем опыте участия в боевых действиях в Украине. Последнее видео – получасовой рассказ бывшего заключенного об отрядах «Шторм-Z».
Он проходит, меня говорит, минус один. Вот так вот это вот как бы буднично прозвучало.
За 13 дней ролик набрал 178 тысяч просмотров.
Предатели или дураки? Или дураки-предатели? Кто эти сволочи, иностранные агенты, которые что-то там чешут из-за бугра? На мать Русь мою матушку. Этот ролик будет про иностранных агентов, про предателей, артистов. Что, я думаю, надо с ними делать?
Блогер Алексей Антонов развивает свой канал с начала полномасштабной войны. Он придерживается провластной позиции и называет иноагентов врагами России. Иногда его канал становится площадкой для заблокированных в Ютубе блогеров, таких как Артемий Лебедев и Дмитрий Пучков.
Я вас категорически приветствую, Алексей.
Есть на Ютубе каналы с очень хорошим продакшеном, которые продвигают провластную повестку. Канал «Понауехавшие» появился зимой 2023 года. В каждом ролике ведущая Лейла критикует и обвиняет в русофобии известных инфлюенсеров, выступивших против войны и покинувших страну. А корреспонденты пристают к их оставшимся в России родственникам.
Вас это не смущает, то, что ваш брат поливает нашу страну грязью?
Я ничего говорить вам не буду. Ничего.
Получается, вы его поддерживаете?
Я ничего говорю. Это ваши домыслы, может, как угодно. Я ничего говорю про мне будущее.
Но ни внешность ведущей, ни стиль подачи в духе НТВ не собирают аудиторию. На канал подписались всего 30 тысяч человек, а самый старый ролик про журналиста Глеба Пьяных за 5 месяцев набрал 83 тысячи просмотров. Самым популярным остается ролик про Максима Галкина – 169 тысяч просмотров за месяц.
Ну вот не без иронии приходится констатировать в ответ на обвинения российских властей в цензуре на платформе YouTube, что не все так однозначно. Но, Михаил, как вы думаете, связано ли попадание прокремлевского контента временами не только оправдывающего военную агрессию, но и, как сказали бы в прокуратурах, разжигающего ненависть, с тем, что площадка уж слишком большая и модераторы временами упускают подобные проявления, которые вообще-то нарушают правила YouTube? Может быть, истинная причина, как вы думаете?
Ну, вообще-то, власти научились использовать YouTube. Вот там, может быть, и совсем... Ну, вот то, что вы показали, это, конечно, прям совсем-совсем пропаганда, да, которая там вот везде льется. Вот. Но есть довольно большое всякое число всяких каналов, где вот это все не так однозначно. Вот. Есть такая теория пузырей, да, когда... почему эта пропаганда работает так хорошо? Дело в том, что ну, вот, российские вот эти власти, они научились это все использовать. Делается примерно следующим образом. Ну, условно, вам нравится, там, я не знаю, царь, вы монархист, вот вам, пожалуйста, контент про батюшку-царя, что он вот хороший, и в конце делается вывод, что Путин молодец. Вот, если вы там, я не знаю, любите Советский Союз, вот вам передача про Советский Союз, про мороженое, ГОСТовское мороженое за 18 копеек, и в конце делается вывод, что Путин молодец. Ну и вот таким вот образом вот эти пузыри создаются, их очень много, и в том числе они используют вот эти все площадки, YouTube, Telegram тот же самый, там довольно много всех этих каналов. Поэтому они в том числе не просто... И в них инвестируют довольно много денег. Это же ну, вот, там, хороший продакшн, это же довольно дорогое удовольствие. Вот. И их просто ну, сделаны инвестиции в этот контент. И если оно помогает на самом деле властям, то почему, зачем это все блокировать? Мне кажется, в этом причина тоже большая. Есть причина, почему YouTube до сих пор не заблокирован. Одна из причин.
Ну и тем более тогда логично возникает вопрос, а могут ли действия YouTube по блокировкам, ну того, что уже заблокировано, привести скорее к обратному эффекту? Ну, скажем так, колеблющаяся аудитория, которая смотрит и ваших, и наших, и все стороны конфликта пытается отслеживать и понимать, что происходит, уйдет в YouTube или ВК-видео и погрузится в еще более дивный мир односторонней пропаганды со всех каналов, которая трубить будет исключительно под ноты из Кремлевского дворца.
Ну, вообще, эти платформы, они сразу изначально они не конкурентоспособны по сравнению с Ютубом. Хотя бы, ну, простой причиной, что там есть модерация, там есть цензура. И эту цензуру пройдут не все ролики. Я сейчас не знаю, как прямо сейчас, вот как бы, да, но вот буквально там несколько месяцев назад коллеги рассказывали, что модерация на Рутубе длится несколько недель. Ну, то есть вы загружаете туда какой-то ролик, думаете, что он вот сейчас уже появится в продакшене, а он не появляется, потому что он не прошел еще модерацию. Вот. И это, ну, как бы проблема, да, туда очень трудно что-то будет создать какой-то контент и там быстро-быстро отреагировать, например, на текущую ситуацию. Естественно, есть какие-то связи с, собственно, самим Рутубом, и там люди получают какой-то определенный профит, но остальным-то просто неинтересно заниматься, неинтересно инвестировать в эту платформу. Примерно то же самое происходит и с ВК-видео, и вот эта новая, которая появилась там недавно, платформа, там ситуация с точностью да наоборот. Я туда зашел сам и просто, ну, поразился, что там вообще нет никакой модерации, там, например, порнография, причем в самых мерзких формах каких-то, и она там буквально на главных, там какие-то просмотры у них есть. Вот. Поэтому там нет, с одной стороны, какого-то контента, который как бы необходим, просто потому что необходимо много ресурсов, чтобы пропустить ненужное. Вот. С другой стороны, туда и создатели контента не идут. Вот. А то, что есть по телевизору, то, что там как бы вот эти все, вся эта вот верхушка, которая как бы забралась на елку и как бы поплевывает с нее на всех остальных пользователей, она уже неинтересна, она уже и в телевизоре, и зачем еще один телевизор?
Михаил, и завершая наш разговор, очень хочется вас спросить. Вот самый тревожный сегодняшний прогноз о судьбе YouTube в России озвучила прокремлевская газета «РУ» о том, что к сентябрю он уже будет заблокирован. Ваше мнение, насколько этот прогноз реалистичен?
Ну, то, что они технически могут заблокировать YouTube, это правда. Ну, то есть вот они могут просто взять и заблокировать его, и тут ну, никакого прогноза не надо, могут. Будут ли делать, не знаю. Это политическое какое-то решение. А те политические решения, которые у нас там принимаются, ну, опять же, на опыте предыдущих этих всех, они все были оказиональны, реакционные. Ну, там, условно, почему заблокировали тот же Инстаграм? Ну, потому что компания Мета сказала, сделала заявление о том, что там она снижает планку модерации для проукраинских комментариев. В этот ответ вот был сделан такой шаг. Вот, какие-то, возможно, события произойдут, вот, они заблокируют YouTube. Другое дело, что а тому, кто примет такое политическое решение о блокировке Ютуба, надо будет давать буквально, там, не знаю, герои Украины. Потому что более тяжелого удара по российской экономике, ну, просто трудно придумать. Там, это будет сравнимо, там, я не знаю, с уходом вот этих компаний Visa и MasterCard, платежных систем. Примерно такой же эффект будет достигнут. Потому что тогда, ну, просто перестанут работать многие привычные сервисы, связанные, например, с картами, связанные, например, с интернетом вещей.
И, Михаил, знаете, что наиболее тревожно? 60% наших зрителей уже ощутили на себе замедление YouTube. Большое спасибо вам, Михаил Кремарев, за то, что были с нами эти полчаса, обсуждая ситуацию с YouTube в России. Это была программа «Лицом к событию». О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны даже в случае замедления.